Слайды великолепно смотрелись в затемненной комнате. Купол Капитолия в Вашингтоне, арка Сент-Луиса, космическая игла в Сиэтле, Всемирный торговый центр. «Поднимите руку, если увидите знакомый город», — сказала мисс Гейс, перекрывая жужжащий вентилятор проектора. «Покажите жестом, что видите что-то знакомое. Озеро в Чикаго, Денвер, с горами, восстающими на заднем плане. Бурбон-стрит во время Марди-Гра. Мост Золотые ворота. Все великолепие цветов пленки кодек». Слайды сменялись. Дети вяло закопошились. Просто потому, что их снова начинал донимать возобновившийся голод. Никто не поднял руку. Никто, кажется, не заметил на экране прекрасного изображения Бруклинского моста. «Нью-Йорк», — думала мисс Гейс, вспоминая тот сентябрьский день 27 лет назад, когда она сделала эту фотографию. Первое бодрящее дыхание осени заставило их надеть свитеры, когда они с мистером Фарнхэмом, методистом, с которым она познакомилась на съезде работников образования, шли пешком через Бруклинский мост. Они сходили в музей Метрополитен, потом погуляли по Центральному парку. В тот изумительный день, обостренным чувством мисс Гейс, шуршание каждого листика казалось отчетливым и красноречивым. Они едва не поцеловались, когда он высадил ее возле гостиницы «Барбизон» тем вечером после ужина в речном кафе. Он обещал позвонить ей. И только спустя несколько месяцев мисс Гейс узнала от одной знакомой учительницы из Коннектикута, что мистер Фарнхэм женат вот уже 20 лет. Дети громыхали своими цепями. «Поднимите руку, если узнаете на картинках Нью-Йорк», — устало произнесла мисс Гейс. Ни одна рука не поднялась в ярком луче проектора. Мисс Гейс попыталась представить, как выглядит Нью-Йорк сейчас, спустя годы с начала бедствия. Все выжившие там стали добычей сотен тысяч, миллионов жаждущих плоти нечестивых созданий, унаследовавших его грязные улицы. Мисс Гейс быстро пролистнула оставшиеся слайды. Сан-Диего, Статуя Свободы, солнечный изгиб пляжа на Гавайях, остров Монниган в утреннем тумане, Лас-Вегас ночью. Все места, которые она повидала за чудесные летние каникулы, все места, которых она больше никогда не увидит. «На сегодня с географией все», — объявила мисс Гейс и выключила проектор. Ученики, кажется, забеспокоились в темноте. «Большая перемена», — сказала их учительница. Мисс Гейс понимала, что они не нуждаются в физических упражнениях. Их мертвые мышцы не атрофируются, если их не использовать. В ярком свете весеннего дня дети казались только еще более омерзительными в различных стадиях своего разложения. Но мисс Гейс и подумать не могла, что четвертый класс можно держать в помещении весь день, не пуская на перемену. Она вывела их наружу, все еще нанизанных на 4 общие цепи, и закрепила концы цепи на железных прутьях, которые когда-то забила в гравийную и асфальтовую игровые площадки. Дети дергались из стороны в сторону, в конце концов останавливались, натягивая свои цепи, словно надувные шары в форме детишек, дожидающиеся начала парада Мэйси. Никто из них не обращал внимания друг на друга. Несколько человек тянулись в сторону мисс Гейс, беззубые десны причмокивали, словно в предвкушении, однако это зрелище и звук были настолько привычны, что мисс Гейс не ощущала ни малейшей угрозы или тревоги. Она прошла дальше через игровую площадку для четвертого класса, продолжила путь через извилистый лабиринт, который оставила в колюще-режущей проволоке, пересекла гравийную игровую площадку для первых классов и остановилась только тогда, когда добралась до рва, которым обнесла небольшой городской квартал, где располагались старая школа и принадлежащая ей территория. Мисс Гейс называла это рвом. В военно-инженерной литературе, которую она отыскала в фондах библиотеки Карнеги, это называлось «противотанковой ловушкой». Однако в технических характеристиках противотанковых ловушек речь шла о канаве по меньшей мере 8 футов глубиной и 30 футов шириной с откосами, поднимающимися под углом 45 градусов. Мисс Гейс с помощью D7 выкопала ров в половину мельче и уже, с медленно осыпающимися краями, под углом не больше 20 градусов. «Но ведь если мертвецы явятся сюда, — рассуждала она, — они определенно явятся не на танках». Бензин был штришком, который она добавила, почерпнув из старых статей сведения о том, как сражались защитники Ирака во время войны в заливе. Отыскать бензин было не проблемой. Донни реквизировал большую цистерну, чтобы забирать топливо из подземных резервуаров Тексако, обеспечивая работу генератора, который они установили в школе. Зато удержать топливо в канаве, не давая ему просачиваться в почву, было трудновыполнимой задачей, пока мисс Гейс не вспомнила об огромных полотнищах черного полиэтилена, оставленного на шоссе у строительного вагончика. Теперь она смотрела на плещущийся в канаве холодный бензин, размышляя, насколько нелепы все эти меры предосторожности, все эти прожектора, эти видеокамеры. Зато ей было чем заняться.
«Точно так же, как делать вид, будто учишь чему-то эти несчастные потерянные души».
Мисс Гейс отбросила эту мысль и направилась обратно к игровой площадке, поднося свисток к губам, чтобы дать сигнал к окончанию большой перемены. Никто из учеников не реагировал на свисток, однако мисс Гейс все равно свистнула. Традиция. Она повела их в зал для рисования, чтобы сделать фотографию. Она не знала, почему студийные фотографы делали снимок именно здесь. Цвета были бы неизмеримо лучше, если бы они фотографировали детей на улице. Однако, сколько она себя помнила, классы фотографировались в зале для рисования. Всех учеников выстраивали, самых низеньких в передние ряды, хотя передние ряды все равно опускались на колени, под громадной керамической картой Соединенных Штатов, каждый штат на которой был сделан из обожженной коричневой глины и помещен на свое место каким-то художественно одаренным классом лет 50, а то и больше назад. Углы керамических штатов загнулись вверх по краям своих контуров, словно некое сейсмическое явление раздирало нацию на части. Техас вообще отвалился лет 8-9 назад, и обломки были приклеены на место не слишком аккуратно, отчего штат походил на федерацию, состоящую из более мелких штатов. Мисс Гейс никогда не любила Техас. Она была еще ребенком, когда в Техасе убили президента Кеннеди, и, по ее мнению, все в стране пошло наперекосяк именно с того момента. Она ввела детей в зал колоннами, зацепила концы их общих цепей за радиатор, поставила разогретое блюдо поощрительных наград на пол между камерой и классом. Убедилась, что кассета с пленкой, которую она вставила этим утром, легла правильно, установила таймер, быстро шагнула, чтобы встать рядом с Тоддом, тянувшимся, как тянулись все остальные ученики, чтобы добраться до наггетсов, и попыталась улыбнуться, когда таймер зашипел и затвор щелкнул. Она сделала еще две полароидных карточки и лишь мельком взглянула на них, прежде чем сунуть в карман своего фартука. Большинство детей смотрели вперед. Это уже хорошо. До завершения учебного дня оставалось еще 10 минут, когда она снова усадила класс на места. Однако мисс Гейс никак не могла заставить себя заняться с ними правописанием или почитать вслух, или хотя бы всунуть карандаши им в руки и положить перед ними по листу толстого пергамента. Она сидела и смотрела на них, ощущая тяжкий груз усталости и безнадежности у себя на плечах. Ученики таращились в ее сторону или же в сторону блюда с остывающими наггетсами. В 3 часа пополудни прозвенел спасительный звонок. Мисс Гейс прошла по широким рядам, кидая детям наггетсы, после чего выключила свет, заперла дверь и покинула класс до завтрашнего дня. Утро и свет такой насыщенный, какого мисс Гейс не видела многие годы. Когда она подходит к классной доске, чтобы написать задание для класса рядом с уже написанным расписанием, она замечает, что выглядит сейчас гораздо моложе. На ней платье, какое было в то утро, когда они с мистером Фарнхэмом шли по Бруклинскому мосту. «Достаньте, пожалуйста, свои книги для чтения», — произносит она негромко.
Группа «Время зеленого салата» пересаживается вперед со своими книгами и списком проверочных вопросов. «Волшебные кроссовки» — я посмотрю выписанные вами в словарик слова, когда мы закончим. «Спринт» — пожалуйста, выполните упражнение из учебника и будьте готовы выйти и отвечать на вопросы в 10-15. Все, кто закончит раньше, могут получить вопросы повышенной сложности для любознательных. Дети спокойно занимаются своими заданиями. Группа за передним столом читает мисс Гейс и тихонько отвечает на вопросы, пока остальные дети работают, порождая тот негромкий, почти не поддающийся восприятию гул, который повсеместно является шумовым фоном всякого хорошего класса. Пока группа «Зеленого салата» письменно отвечает на вопросы, помещенные в конце рассказа, мисс Гейс проходит между остальными учениками. У Сары на голове платок, завязанный на затылке. Концы платка торчат сзади, словно маленькие кроличьи ушки. Обычно мисс Гейс не позволяет находиться в классной комнате в головных уборах, однако Сара недавно прошла курс химиотерапии и лишилась всех волос. В классе никто ее за это не дразнит. Даже тот. Сейчас Сара склоняется над учебником и вчитывается в помещенные там вопросы. Время от времени она принимается грызть ластик на конце своего карандаша. Ей 9 лет. Глаза у нее голубые, а кожа молочно-прозрачная, словно осколок дорогого фарфора. Щеки, кажется, тронуты здоровым румянцем, и лишь с близкого расстояния становится видно, что все это легкий грим, который наложила ей мать, что Сара все еще бледна и измучена болезнью. Мисс Гейс останавливается рядом с ее партой.
«Что-то не получается, Сара?»
«Я не понимаю вот этого».
Сара указывает пальцем на строчки с заданием. Ногти у нее изгрызены так же, как и резинка на конце карандаша.
«Здесь сказано, что надо выбрать подходящую приставку и прибавить ее к слову», — шепотом объясняет мисс Гейс.
В передней части комнаты Кирстен с громким скрежетом затачивает карандаш. Весь класс наблюдает, как Кирстен вытряхивает опилки в мусорную корзину, внимательно осматривает кончик карандаша и снова принимается скрежетать.
«А что такое приставка?»
— шепотом спрашивает Сара. Мисс Гейс наклоняется ниже. Их обеих на мгновение объединяют заговорщические узы, порожденные близостью и гипнотическим фоновым жужжанием, занятой делом классной комнаты. Мисс Гейс ощущает тепло, исходящее от щеки, сидящей рядом девочки.
«Ты прекрасно помнишь, что такое приставка», — отвечает мисс Гейс и показывает девочке.
Она подходит к переднему столу как раз тогда, когда «Время зеленого салата» — самая сильная группа — возвращается за свои парты, а «Спринт» — маленькая группка середнячков — выходит вперед. В «Спринте» всего 6 учеников, 4 из них — мальчики.
«Дэвид», — произносит она, — «можешь рассказать мне, как дельфин одновременно спас мальчика и причинил ему боль?»
Дэвид хмурится, как будто погружен в глубокие размышления, и грызет конец карандаша. Его листок, предназначенный для ответов на вопросы, чист.
«Тот», — обращается мисс Гейс, — «можешь рассказать нам?»
Тот переводит на нее гневный взгляд. Мальчик кажется постоянно раздраженным, словно ведет какой-то сердитый внутренний спор.
«Рассказать о чем?»
«Расскажи нам, как дельфин одновременно помог мальчику и сделал ему больно».
Тот начинает пожимать плечами, но в последний момент замирает. Мисс Гейс отучила его от этой привычки, проявляя терпение и ободряющую настойчивость. Похвала, дополнительные почетные поручения, если ему удавалось продержаться весь день, не пожимая плечами. Грамота лучшей в классе в конце недели, которую можно показать дома.
«Он спас его», — произносит тот.
«Очень хорошо», — отвечает мисс Гейс с улыбкой. «Спас его от кого?»
«От акулы», — говорит тот.
«Волосы у него нечесанные и немытые, шея грязная, зато глаза ярко-голубые, гневно горящие».
«И как он едва не причинил мальчику вред?» — спрашивает мисс Гейс, поглядывая на маленькую группку, которая будет отвечать следующей.
«Они идут, мисс Гейс!»
— громко выкрикивает тот. Она смотрит на самого рослого своего ученика, собираясь сказать ему, чтобы он не отвлекался. Однако то, что она видит, заставляет ее окаменеть раньше, чем она успевает заговорить.
Глаза Тодда внезапно превращаются в пустые, провалившиеся белесые ямы. Его кожа делается по цвету и текстуре, похожей на брюхо дохлой рыбы. Зубы исчезают, десны иссохшие и синие. Тот еще шире раскрывает рот, и внезапно это уже не рот, а просто дыра, вырытая в лице мертвеца. Раздающийся голос выходит из живота трупа, как будто крошечный магнитофон работает внутри какой-то мерзкой куклы. «Скорее, мисс Гейс! Они идут, чтобы причинить нам вред! Проснитесь!» Мисс Гейс села на постели с колотящимся сердцем, хватая воздух ртом. Она нашарила на ночном столике очки, водрузила их на нос и оглядела комнату. Все было в порядке. Яркий свет уличных прожекторов просачивался сквозь маркизы на высоком окне и рисовал белые прямоугольники на полу классной комнаты верхнего этажа, которую она переделала под свою спальню-гостиную. Мисс Гейс изо всех сил прислушивалась, не обращая внимания на грохочущий в ушах пульс, но из классной комнаты под ней не доносилось никаких необычных звуков. Снаружи тоже было тихо. Молчаливый ряд видеомониторов рядом с ее кроватью показывал пустые коридоры, залитый светом двор, замершие игровые площадки. На ближайшем к ней мониторе отображалась темная классная комната. Ученики стояли, сидели, распростершись на партах, заваливались в сторону или натягивали цепи. Все они были здесь.
«Просто сон», — сказала себе мисс Гейс. «Ложись и спи дальше».
Но вместо этого она встала с постели, натянула свое лоскутное платье поверх фланелевой ночной рубашки, повязала поверх резиновый фартук, сунула ноги в сапоги, взяла Ремингтон, отыскала прибор ночного видения, который Донни привез с городского склада, набитого подобными товарами, и вышла, чтобы подняться по широкой лестнице на колокольню. Мисс Гейс вышла на узкую площадку, огибающую колокольню по периметру. Отсюда просматривалась вся территория, и лишь участок восточного двора школы был закрыт фронтоном. Свет прожекторов заливал игровые площадки, ров освещал ближайшие участки разровненного бульдозером мусора там, где когда-то стояли соседние дома. Ничто не двигалось. Учительница зевнула и покачала головой. Ночной воздух был холодным. Она видела облачко собственного дыхания.
«Я уже слишком стара, чтобы вот так вскакивать. Банды беженцев сейчас гораздо опаснее покойников».
Она развернулась, чтобы спуститься по лестнице, но в последний момент задержалась перед распределительным щитом, который они с Донни установили на колокольне. Тихонько вздохнув, она потянула рубильник, отключающий прожектора, и принялась возиться с прибором ночного видения. Он был тяжелым, плохо сидел у нее на голове и не налезал поверх ее очков. Кроме того, она постоянно ощущала, что выглядит по-идиотски с этой штукой на лице. Однако Донни рисковал жизнью, когда ездил за ним в город. Она передвинула свои очки на лоб и опустила на глаза прибор ночного видения. Развернулась и окаменела. Твари шевелились на западе, за пределами того круга, который высвечивали прожектора. Они копошились между мусорными кучами, бледные сгустки выбирались из фундаментов и нор в каменных завалах. Мисс Гей смогла определить, что они мертвы, потому как они спотыкались и падали, и поднимались снова, натыкаясь на препятствия, и все равно упрямо продолжали продвигаться вперед. Их было 20. Нет, не меньше 30 высоких силуэтов, направлявшихся прямо к школе. Она развернулась на север. Еще штук 30 или больше фигур двигалось оттуда. На востоке еще отряд, на расстоянии броска камня от рва. И еще сколько-то на юге. Больше сотни мертвецов приближалось к школе. Мисс Гейс сдернула прибор ночного видения и присела на край лестницы, пригибая голову едва ли не к коленям, чтобы черные пятна перед глазами померкли, и она снова смогла нормально дышать.
«Они никогда еще не организовывались вот так, никогда не приходили все вместе!»
Она ощутила, как сердце прыгнуло, дрогнуло, после чего снова забилось.
«Я и не подозревала, что в окрестностях осталось столько мертвецов. Как же...»
Часть ее разума кричала, чтобы она прекратила теоретизировать и сделала что-нибудь.
«Они идут за детьми!»
«Это нелепо. Мертвецы едят только живую плоть. Или хотя бы плоть, только что бывшую живой. Значит, они должны идти за ней». Однако кошмарная уверенность не проходила.
«Они хотят забрать детей!»
Мисс Гейс защищала своих детей на протяжении 38 лет. Она оберегала их от самых худших проявлений жизни, позволяя своим ученикам, насколько это было возможно, оставаться в безопасности и плодотворно трудиться весь учебный год. Она защищала своих детей друг от друга, от хулиганов и их же недобрых ровесников. Она защищала их от бессердечного тупоумного начальства. Она оберегала их от превратности учебного плана и от кошмарных местечковых философий. Мисс Гейс защищала по мере сил свои четвертые классы от слишком раннего взросления и вульгарных проявлений общества, всегда поощряющего вульгарность. Она защищала их всеми своими способностями и силой воли от побоев, похищений, психологического и сексуального насилия со стороны тех монстров, которые прятались под масками папы, мам, приемных родителей, дядюшек или дружелюбно настроенных чужаков. И вот теперь эти мертвые твари явились за ее детьми. Мисс Гейс пошла вниз по лестнице так стремительно, что фартук и подол платья захлопали на ветру. Мисс Гейс понятия не имела, почему в строительном вагончике на шоссе оказался сигнальный пистолет в отсеке, соседнем с тем, в котором она обнаружила подрывные капсюли, но пистолет она оценила. К нему прилагалось всего 3 заряда. Тяжелые штуки, которые походили на гипертрофированные патроны для дробовика. До сих пор она не израсходовала ни одного. И вот теперь она поспешно поднималась обратно на колокольню с ракетницей в руке и 3 зарядами в кармане фартука. Еще она прихватила 4 коробки патронов калибра 30.06. Некоторые из покойников все еще топтались в сотни ярдов от игровой площадки, но остальные уже форсировали ров. Мисс Гейс извлекла из кармана заряд, переломила ракетницу и неловкими пальцами принялась вставлять патрон. Заставила себя остановиться и перевести дух. Прибор ночного видения болтался на шее, тяжелый, словно альбатрос.
«Где мои очки? Куда я подевала свои очки?»
Она протянула руку к голове, опустила на место свои бифокальные очки, снова отдышалась и засунула ракету в пистолет. Со щелчком соединила части ракетницы и потянула рубильник, включающий прожектора, отчего игровые площадки залило белым светом. Дюжина или больше мертвецов находились перед рвом. Еще 10 ковыляли по улицам с 2 сторон. Мисс Гейс взяла ракетницу обеими руками, закрыла глаза и нажала на курок. Ракета взмыла слишком высоко и упала, не долетев до рва дюжины ярдов. Она заполыхала алым огнем, лежа на земле. Голый покойник с торчащими наружу берцовыми костями перешагнул через огонек и продолжил рывками двигаться к школе. Мисс Гейс перезарядила пистолет, взяла ниже и выстрелила в западном направлении. На этот раз ракета ударилась в грязный склон на дальней стороне рва и исчезла из виду. Алый огонек пошипел секунду, а потом погас. Еще с дюжину бледных силуэтов форсировала ненадежную преграду. Мисс Гейс зарядила последнюю ракету. Внезапно раздался звук, похожий на порыв неизвестно откуда взявшегося ветра, и всю западную часть рва охватило пламя. Последовала пауза, после чего пламя ринулось на юг и на север, заворачивая за углы, словно приведенные в движение хитро уложенные костяшки домино. Мисс Гейс перешла на восточную сторону смотровой площадки, наблюдая, как огонь несется по рву, пока вся школа не оказалась в центре громадного прямоугольника пламени 30 футов высотой. Даже с расстояния 50 ярдов она ощущала жар на лице. Она опустила ракетницу в большой карман фартука. Примерно 2 дюжины фигур, уже пересекших канаву, ковыляли через игровую площадку.
Несколько запуталась в колюще-режущей проволоке, но затем вырвалась на свободу и двинулась дальше. Мисс Гейс посмотрела на свои руки. Они больше не дрожали. Она старательно зарядила Ремингтон, заполнив обойму. Затем подтянула ремень винтовки, как было показано в книгах, надежно уперлась локтями в перила, глубоко вдохнула и приставила глаз к телескопическому прицелу. Когда повсюду полыхало пламя, ей не нужны были огни прожекторов. Она выбрала первый движущийся силуэт, прицелилась ему в череп и плавно спустила курок. После чего прицелилась в следующего. На краю игровой площадки все остальные форсировали ров, несмотря на огонь. Кажется, ни один не повернул назад. Каким бы невероятным это ни показалось, но несколько даже прорвалось, закопченные, но невредимые. Большинство выходило пылающими, словно вымоченные в бензине факелы. Языки пламени играли на их телах, накатывая оранжево-черными волнами. Они продолжали двигаться вперед еще долго после того, как сгнившая одежда и сгнившая плоть обгорали до костей. Даже наполовину оглохнув от грохота Ремингтона, мисс Гейс слышала далекое чпок, когда мозговая жидкость, перегревшись и превратившись в пар, взрывалась в черепах, превращая их в осколочные гранаты. После чего тело падало, добавляя к общей иллюминации персональный погребальный костер. Мисс Гейс передвинула прицел, выстрелила, кинула взгляд поверх ствола, убеждаясь, что труп упал на землю и там и остался. Нашла новую мишень, прицелилась и снова выстрелила. После трех выстрелов она переходила по балкону в следующий сектор, опиралась на перила и выбирала мишень. Ей пришлось перезаряжать 5 раз. Когда она закончила, на игровой площадке валялось больше сотни тел. Некоторые до сих пор пылали. Все было тихо. Однако она слышала треск и грохот металлической решетки с той стороны, где твари все-таки прорвались, с восточной стороны школы. Здесь, на линии огня, находился фронтон здания. 30 или даже больше тварей добрались до школы и раздирали оконные ставни и укрепленные двери. Мисс Гейс оттянула воротник своего платья и утерла им лицо. На ткани осталась копоть от дыма, и она с удивлением заметила, что у нее слезятся глаза. Повесив Ремингтон на плечо, мисс Гейс спустилась по лестнице и вошла в свою комнату. Автоматический 9-миллиметровый Браунинг Донни лежал в ящике, куда она положила его в тот день, когда кремировала Донни. Пистолет был заряжен. Также в ящике лежали 2 запасных магазина и желтая коробочка с запасными патронами. Мисс Гейс положила коробочку и магазины в карман своего фартука, вынула Браунинг и пошла вниз по широкой лестнице, ведущей на 1-й этаж. В конце концов, она едва не погибла из-за усталости. Она расстреляла все 3 магазина, 1 раз перезаряжала и была уверена, что ни одного из тех не осталось, когда опустилась на дорожку, чтобы отдохнуть. Последний труп принадлежал высокому мужчине с длинной бородой. Она прицелилась из Браунинга с 5 футов и выпустила оставшуюся пулю в левый глаз твари. Труп упал, как будто ему перерезали сухожилие. Мисс Гейс и сама рухнула, тяжело опустившись на боковую дорожку, слишком измотанная и переполненная мерзением, чтобы возвращаться через парадный вход. Огонь во рву утих, спалив верхний слой почвы. Костры поменьше добавляли дыма и огня в воздух, уже затянутый темной пеленой. Десятки распростертых тел усеивали парадное крыльцо и боковые дорожки. Мисс Гейс хотелось зарыдать, но она слишком устала, чтобы делать хоть что-нибудь. Она смогла лишь опустить голову и глубоко, медленно дышать, пытаясь избавиться от вони сгоревшей падали. Бородатый труп перед ней рывком поднялся и заковылял по 6 футам, разделяющей их дорожки, к мисс Гейс, протягивая когтистые пальцы. Мисс Гейс успела подумать. Пуля ударилась о кость, не попав в мозг, и тварь выбила у нее из рук Браунинг, заставив ее повалиться назад, подминая под себя винтовку на ремне. Очки слетели с носа, когда в нее вцепились холодные пальцы трупа.
Его рот начал приближаться, словно желая поцеловать ее лишенным губ разинутым ртом. Правая рука мисс Гейс была придавлена, но левая свободна. Она принялась шарить ею в кармане фартука, нащупывая оставшиеся пули, находя и отбрасывая щипцы, и, наконец, рука вынырнула, сжимая что-то тяжелое. Мертвец наклонился, чтобы сожрать ей лицо, прогрызть себе путь к мозгам. Мисс Гейс сунула ему в пасть по мультяшному широкое дуло ракетницы и спустила курок. Костры догорели к восходу солнца. Однако в воздухе пахло дымом и гнилью. Мисс Гейс прошаркала через коридор, отперла классную комнату и остановилась, глядя на класс. Все ученики были необычно притихшими, как будто каким-то образом узнали о ночных событиях. Мисс Гейс не заметила этого. Чувствуя, что усталость захлестывает ее, словно волна, она возилась с замками, снимая цепи с их шеи и запястий. Потом повела их на улицу на общих цепях. Она протащила их через проходы в колюще-режущей проволоке, словно вела на прогулку свору слепых неуклюжих собак. На краю игровой площадки она отперла замки железных ошейников, выдернула из них общие цепи и швырнула все на землю. Маленькие тела пошатывались, как будто пытаясь восстановить равновесие, какое им помогали сохранять натянутые цепи.
«Занятия окончены»,
— устало произнесла мисс Гейс. В свете восходящего солнца от предметов вокруг тянулись длинные тени, и у нее болели глаза.
«Уходите»,
— шепотом проговорила она.
«Идите по домам».
Она не оглянулась, проходя через лабиринт в проволоке и направляясь обратно к школе. Кажется, прошло немало времени, пока учительница сидела за своим столом, слишком уставшая, чтобы двигаться, слишком уставшая, чтобы подняться наверх и поспать. Классная комната была пуста так, как только может быть пуста классная комната. Спустя какое-то время, когда солнечный свет прокрался по лакированным деревянным полам почти до самого ее стола, мисс Гейс начала было подниматься, но ей помешал толстый фартук. Она сняла фартук и вытряхнула содержимое карманов на стол. Щипцы, желтая коробочка с патронами, 9-миллиметровый браунинг, который она взяла из ящика, наручники, которые она только вчера сняла с Майкла, пустые гильзы, 3 полароидных снимка. Мисс Гейс взглянула на первый снимок и неожиданно опустилась обратно на стул. Она поднесла фотографию к свету, внимательно рассмотрела, затем проделала то же самое с оставшимися двумя. Тот улыбался в камеру. В этом не было никакого сомнения. Это не была гримаса, не был спазм, не было случайное сокращение мышц мертвого рта. Тот смотрел прямо в камеру и улыбался, показывая голые десны, что верно, то верно, но все равно улыбался. Мисс Гейс всмотрелась еще внимательнее и поняла, что Сара тоже смотрит в камеру. На первом снимке она смотрела на куриные наггетсы, зато на второй фотографии. Из коридора донесся шаркающий скребущий звук.
«Боже мой, я же забыла заложить засовом западную дверь!»
Мисс Гейс осторожно отложила фотографии и подняла свой браунинг. Магазин был полон, один патрон в патроннике. Шарканье и скрежет продолжались. Мисс Гейс уперлась прикладом в бедро и принялась ждать. Тот вошел первым. Лицо его было лишено выражения, как и прежде, но в глазах у него было что-то. Потом вошла Сара. Кирстен с Дэвидом появились спустя секунду. Друг за другом они, шаркая, входили в классную комнату. Мисс Гейс слишком устала, чтобы двигаться. Она знала, несмотря на все ее рассуждения о слабости детских рук и пальцев в качестве оружия, 23 ребенка просто сметут ее, как приливная волна. У нее нет 23 пуль. Да это и не имело значения. Мисс Гейс знала, что ни за что не станет стрелять в этих детей. Она положила пистолет на стол. Дети продолжали входить в комнату. Сара Джей вошла вслед за Джастином. Майкл появился последним. Все 23 были здесь. Они пошатывались, спотыкались и толкались. Цепей не было. Мисс Гейс ждала. Тот первым нашел свое место. Он упал на стул, затем рывком поднял себя рядом с партой. Остальные дети наталкивались и стукались друг от друга, но постепенно находили свои места. Глаза их вращались, взгляд блуждал, но все они смотрели более-менее вперед, приблизительно в сторону мисс Гейс. Их учительница сидела перед ними один долгий миг, ничего не говоря, ни о чем не думая, едва осмеливаясь дышать, из боязни спугнуть мгновение и опасаясь, что все это лишь наваждение. Момент не был нарушен, просто прозвенел первый звонок, разнесшийся эхом по длинным коридорам школы. Последняя учительница посидела еще секунду, собираясь силами и подавляя горячее желание расплакаться. Потом мисс Гейс поднялась, подошла к доске и своим самым лучшим наклонным почерком принялась выводить расписание, чтобы они знали, чем будут заниматься и что изучат за этот день. Дэн Симмонс. Фотография класса за этот год. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.